Эти ослы разводили там рацеи насчет прав человека и чистили его, Николаса, господским прихвостнем. Жизнь вокруг становилась все более смутной, мрачной, тоскливой. Проклятая, омужиченная Франция опротивила ему до тошноты. Он с радостью вернулся бы в Лондон, но на что он, изувеченный мастер верховой езды, мог там рассчитывать? Сюда-то, по крайней мере, приходит на имя Терезы пенсии из Женевы. Время от времени он все еще ездил в Париж. По соседству с полироялем, в полулегальных кабачках, он встречался со своими единомышленниками, с лакеями и бродобреями бывших, официантами первоклассных ресторанов, лишившимися заработков по вине нового порядка. «Париж пришел в упадок», — говорили они. «Вместо катания верхом люди бегают на роликовых коньках, вместо изощренных чувственных развлечений времен рассвета забавляются детской игрой в жужу». Когда Николас бывал в Париже, Тереза оставалась одна в маленьком невзрачном домике Сьерра-Бесса. В трухлявой крыше шуршал соломый ветер, вечно дующий в Плессийской долине. Тяжело дыша, выпитив свой мощный бюст, она сидела, праздная, расплывшаяся, на вид старше своих лет. Люди дразнили ее. «Туша, глыба, неповоротливая слониха!» Полуоткрыв рот, она дремала. Щеки у нее отвисли, тяжелые веки опускались на глаза. Ветер вдруг выводил ее из полузабытья. У нее мерзли руки, она прятала их в муфту. Она с удовольствием развела бы огонь в очаге, да боялась роскошествовать, боялась, как бы ей не влетело за это от милого Николаса. С легким вздохом она встала и опять в который раз принялась за уборку, так как ветер то и дело покрывал убогую утварь толстым слоем пыли. Она рассматривала свои платья. Этим она занималась часто и охотно. Вот они, развешаны и разложены. Короткие туники, юбки из воклюзского полотна, черная тафтовая мантилья, пара шелковых и пара простых нитяных перчаток и чепцы. Чепцы, множество чепцов. Льняные, кружевные, муслиновые, с лентами и без лент, и все яркие, и пестрые. Тереза с нежностью разглядывала платье. Всем им было по много лет. Она выбирала их с любовью и толком, и ни один мужчина провожал ее вожделенными взглядами, когда она наряжалась в них. Теперь они стали тесны. Но сшиты они с запасом, их еще можно расширять и расширять. Взяв одно из платьев, она принялась перешивать его. Она вспоминала, какие ткани нынче в моде. Полосатая Флоренция, одноцветный Пекин, Сицилиана, Нанкин. А эти милые длинные облегающие жакеты а-ля Азулейка с жилетками на турецкий манер. Тереза призадумалась, как поступить. Надеть ли удобные домашние туфли на теплой подкладке, которые она завела себе, по примеру, покойного Жан-Жака, или, может быть, одеться по-настоящему, чтобы встретить своего кола не такой неряхой? Не торопясь, она тщательно оделась и даже слегка нарумянилась. Потом пододвинула к столу стул с соломенным сиденьем. Глубокому, удобному креслу Жан-Жака она не прикасалась. Оно было предназначено только для ее дорогого кола. Усевшись на стул, она подперла голову руками и стала ждать. Она научилась ждать. Большую часть своей жизни она провела в ожидании, и ждать вовсе уж не так неприятно. На опыте она убедилась, что долгожданные и долгожданные в конце концов приходят. Вокруг стояли привычные предметы ее домашнего обихода. Вот кровати с бело-голубыми покрывалами. Даже спинет еще здесь. Николас хотел был продать его, но за него давали ничтожную цену. Поэтому, и еще потому, что Николас так ее любит, он в конце концов решил спинет оставить для себя. Канареек уже нет. Но клетки и гравюры так хорошо и издавна знакомы и висели по стенам. Вот лес Монморанси, и дети кормят парализованного нищего. Местечко Монморанси, правда, переименовано теперь в Эмиль, в честь ее Жан-Жака. И ларь здесь, а в нем писание. Она положила туда еще одну бумагу, письмо, в котором принц Конде удостоверял, что его милый Монтрету превосходный наездник.